на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 28 ноября. В Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Спецслужбы заявляют о готовности отчитаться о предварительных результатах расследования спецоперации в Тбилиси, но не подтверждает смерть Ахмеда Чатаева.
Разумеется, есть подозрение, что это именно он, но точно это станет известно после экспертизы ДНК.
В Тбилиси сегодня открылся форум «Шелкового пути».
Мы видим большой потенциал Грузии в том, чтобы она стала региональным хабом, транспортным, торговым, а также на рынке электроэнергетики. Речь идет о важнейших проектах, которые должны обеспечить связь Грузии с соседними странами.
Прошлой ночью в Сухуми загорелся крупный супермаркет, принадлежащий Беслану Бутби. Погибших и раненых нет.
Пожар полностью потушен. Здание оцеплено. О причинах возгорания пока говорить невозможно.
Рубрика «Картинки с выставки», как всегда, по вторникам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии моя коллега Кэти Бочуришвили.
Папа Римский провел переговоры с Аун Сан Су Джи. В Германии ударили ножом мэра, который выступал за прием беженцев. В Женеве открылся новый раунд переговоров по Сирии. Папа Римский Франциск провел переговоры с гражданским лидером Мьянмы Аун Сан Су Джи. Как отмечают мировые агентства, это критический момент его визита, который привел главу Ватикана в район одного из крупнейших в мире кризисов, связанного с беженцами. После встречи с Су Джи Папа Римский выступил с обращением к жителям Мьянмы. Папа Римский предупредил, что будущее Бирмы зависит от уважения прав каждой этнической группы, что было воспринято как косвенное проявление поддержки мусульман рохинджа, которые десятилетиями подвергались дискриминации со стороны государства, а в последние месяцы – жестокому военному преследованию.
Будущее Мьянмы должно быть мирным. Это мир, основанный на уважении достоинства и прав каждого члена общества, уважение каждой этнической группе и ее самобытности, уважение верховенства закона и уважение демократического порядка, который позволяет каждому человеку и каждой группе без исключений вносить свой вклад в общее благо.
Папа Франциск не упомянул о репрессиях и не произнес слово «рохинджа» в своем выступлении перед Аун Сан Су Джи и другими представителями властей, но он выразил сожаление, что люди в Мьянме продолжают страдать от гражданских конфликтов и военных действий, и настаивал на том, что каждому, кто считает Мьянму своим домом, были гарантированы основные права человека. Франциск заявил, что будущее Мьянмы должно основываться на уважении достоинства и прав каждого члена общества, уважении каждой этнической группе и отдельной личности. В Мьянме, где проживают в основном буддисты, публичное произнесение слова «рохинджа» считается табу. Мусульманскому меньшинству отказывают в гражданстве и заклеймили как незаконных бенгальских иммигрантов. Мэра небольшого города Альтена в Западной Германии ударили ножом в шею. По словам свидетелей, нападавший кричал, что он против политики мэра по приему беженцев и иммигрантов. Андреас Холштейн получил серьезное ранение, но уже выписан из больницы. Под руководством 57-летнего политика город принял даже больше беженцев, чем было необходимо, в соответствии с квотами. Ранее мэр написал книгу о борьбе с правым радикализмом. Нападавший арестован. Прокуратура открыла дело о покушении на убийство. По данным властей, у нападение был политический мотив. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что шокирована покушением и поблагодарила всех, кто оказал помощь мэру. Два года назад с ножом напали на кандидата в мэры Кёльна Генриетту Рекер. Мотивом нападавшего было недовольство ее политикой в отношении мигрантов. После нападения Рекер выиграла выборы. В Женеве 28 ноября состоялся новый раунд мирных переговоров по Сирии под эгидой ООН. Несмотря на возможность бойкота со стороны правительства Башара Асада, специальный посланник Организации Объединенных Наций по Сирии Стефан де Мистура заявил 27 ноября, что сирийское правительство еще не подтвердило своего участия в восьмом раунде переговоров, направленных на прекращение шестилетней гражданской войны. Вчера вечером мы получили сообщение о том, что сегодня правительство не прибудет в Женеву. Естественно, мы надеемся и действительно ожидаем, что правительство вскоре будет в пути, сказал Мистура в Совете Безопасности ООН, отметив, что президент Сирии Башар Асад недавно заявил, что готов к диалогу. Де Мистура сказал, что в последнем раунде основное внимание будет сосредоточено на том, чтобы перейти к всеобъемлющему процессу по разработке и ратификации новой конституции, шаги, которые, по его словам, необходимы, прежде чем страна сможет проводить выборы. Он также сказал, что не примет каких-либо предварительных условий какой-либо стороны в отношении переговоров. После прибытия в Женеву 27 ноября глава оппозиционной делегации Наср Харири сказал, что группа стремится к отставке Башара Асада. «Наша цель в переговорах – это уход Асада с самого начала переходного периода», – сказал он. Харири заявил, что крупные державы, и в частности Россия, должны оказать большее давление на Асада, чтобы он участвовал в реальных переговорах о политическом переходе, за которым последует новая конституция Сирии и свободные выборы.
Спасибо. Новости представила Кети Бачаришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Грузинские спецслужбы сегодня заявили о готовности отчитаться о предварительных результатах расследования событий, связанных со спецоперацией в Исанском районе Тбилиси. Между тем, даже спустя 6 дней СГБ не раскрывает имен погибших при штурме предполагаемых террористов. С подробностями Ираклий Арагвелидзе.
Сегодня стало известно, что представители спецслужб выразили готовность ознакомить парламентскую группу доверия с предварительными материалами следствия. Об этом заявил председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили.
На заседании группы доверия мы беседовали об итогах спецоперации, подтверждая, что СГБ выражает готовность предстать перед группой доверия и парламентом с первичной информацией. Время и дату сообщу позднее, когда СГБ будет располагать полной информацией.
Между тем, СМИ публикуют фотографии, на которых изображены останки разорванного взрывом человека. На них виден фрагмент тела, напоминающий протез ноги с ботинком. Кроме этого, в ночном выпуске телеканала «Рустави-2» были продемонстрированы кадры, снятые очевидцем при штурме здания. На них видно, как силовики ликвидируют пошедшего на прорыв боевика, а блокированные в здании два остальных подрывают себя. Взрывной волной одного из них выбрасывает на улицу, и, возможно, именно его останки зафиксированы на снимках. По заключению СМИ, наличие протеза рядом с погибшим с большей долей вероятности указывает, что погибший является именно Ахмедом Чатаевым, которому протез заменял ступню. Напомним, с 2010 по 2012 год он проживал в Панкийском ущелье Грузии и после ранения в скандальной Лапокурской операции был арестован властями Грузии, но затем освобожден за недостаточностью улик. После этого Чатаев перебрался в Турцию, а в феврале 2015 года появилась информация о том, что он уехал в Сирию, где присягнул на верность главе исламского государства Аль-Багдади. В прессе писали, что в исламском государстве он сразу же занял весомый пост, став приближенным Тархана Батырашвили, который к тому моменту возглавлял так называемое «Министерство войны». Примечательно, что власти не подтверждают, но и не опровергают версию гибели Чатаева. Об этом можно судить по заявлению главы СГБ Вахтанга Гумелаури.
Разумеется, есть подозрение, что это именно он, но точно это станет известно после экспертизы ДНК.
Политолог Хухашвили считает, что власти неоправданно тянут время, не давая никакой информации. Конечно, можно апеллировать к дефициту времени, необходимого для идентификации убитых, но общественность больше волнует вопрос, а насколько велика была потенциальная опасность, исходящая из боевиков. Вместе с тем у политолога имеются другие вопросы к следствию.
Общественность вправе требовать от власти ответов, так как неопределенность порождает стресс и даже панику среди населения. Нет ощущения, что власти контролируют ситуацию, так как не получен ответ ни на один вопрос. В этом случае мы вправе выставлять свои версии. По моему мнению, спецоперация подозрительно совпала с реорганизацией в рядах МВД. Я не допускаю, что настолько опытный подпольщик Ахмед Чатаев рискнул бы вернуться в Грузию, не имея твердых гарантий от высокопоставленных персон каких-либо силовых структур. Думаю, в первую очередь власти должны расследовать, по чьей гарантии произошло возвращение Чатаева. Его возможная ликвидация может быть связана со снятием с должностей его покровителей.
Политолог напомнил, что ситуация напоминает Лапокурскую операцию в 2012 году, когда сменился тогдашний глава МВД Вано Мирабишвили. После назначения на этот пост Бачу Ахалая была спланирована и проведена окутанная тайнами операция, в которой были убиты трое силовиков и 11 местных кистинцев. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему в рубрике «Взгляд из Тбилиси». Операция, проведенная силовиками в грузинской столице 22 ноября, стала очередным экзаменом на зрелость для государства и общества. И, кажется, мы его провалили, считает наш постоянный тбилисский автор Дмитрий Манява.
Судя по СМИ и соцсетям, экспертов по контртерроризму и штурму зданий у нас теперь больше, чем песчинок на дне морском. Все они обвиняют власти в том, что операция продлилась неоправданно долго. Конечно, лучше потерять пару часов, чем пару бойцов. Однако один спецназовец все же погиб, и некоторые факты указывают на серьезные ошибки планирования. Время действительно могло быть потрачено впустую. Руководители низшего и среднего звена зачастую опасаются принимать ответственные решения, особенно в условиях нехватки регламентирующих документов, а наверху исходят прежде всего из политических интересов. И пока там разбираются, ситуация в зоне кризиса меняется, и даже самые свежие директивы начинают нуждаться в корректировке. Потоки информации перемещаются по властной вертикали вверх и вниз, сталкиваются, создавая водовороты, а время идет. Данных о последней операции пока мало, но можно с уверенностью предположить, что беспорядки 11 марта в Батуми и летние лесные пожары не удалось пресечь на ранней стадии именно из-за упомянутой системной проблемы. В службе госбезопасности заявляют, что за предполагаемыми террористами наблюдали несколько недель. Соседи поведали журналистам, что это было заметно. Объясняя, почему операцию провели в жилом корпусе, глава СГБ Вахтанг Гомелаури сказал, что шла оперативная работа, и все могло произойти в корпусе, в машине, в кинотеатре или где-то еще. К сожалению, мы этим не управляем. Конец цитаты. Разумеется, место и время решающей схватки не всегда выбирают спецслужбы. Но ведь не боевики явились на место гипотетического теракта, а силовики пришли к ним. Внезапность, судя по всему, была утрачена сразу же. По данным главной прокуратуры, три террориста отказались выполнить требования правоохранителей – открыть дверь и сдать оружие. Они начали бросать гранаты и открыли интенсивный огонь, в результате чего пятеро силовиков получили ранения, один из них позже скончался. Очень похоже, что кто-то недооценил противника, неправильно спланировал операцию. А у каждой ошибки есть имя, фамилия и должность, как говорил Каганович. 22 ноября, когда к злополучному корпусу стягивались безусловно избыточные силы, грузинское государство шевелилось медленно, как сонная черепаха, и будто бы пыталось втянуть голову в панцирь. Дефицит информации и отсутствие внятных комментариев привели к повсеместной нервозности, и даже после того, как стрельба закончилась, властям не удалось преодолеть кризис доверия. Граждане в большинстве своем убеждены, что от них скрывают правду. Интересно, что СМИ, лояльные грузинской мечте, и ее сторонники в соцсетях стремились сделать главной мишенью журналистов, которые, ведя репортажи, якобы играли на руку боевикам. Впрочем, в 13-й статье закона о борьбе с терроризмом сказано, что решение об ограничении работы репортеров в зоне КТО принимает оперативный штаб, а значит, ответственность за выход в эфир нежелательной информации несут в первую очередь власти. Но мало кто интересовался, была ли операция контртеррористической с формальной юридической точки зрения и создало ли правительство штаб в соответствии с требованиями закона. Жизнь карает нас за безответственность. Вся страна плюет на пожарную безопасность. В пятницу в Батуми загорелась гостиница «Лео Гранд». Погибло 11 человек. Ее открыли в 2015-м, через месяц после того, как трое подростков стали жертвами пожара в гостинице в Кабулете, а чиновники поклялись навести порядок. Гибнут шахтеры, но созданию инспекции, которая обеспечила бы безопасность их труда, постоянно что-то мешает. Горят леса, но власти еще не утвердили новый лесной кодекс и сопутствующий пакет поправок, снижающих риски. Гибнут бойцы. У спецназовца Вану Голушвили осталось двое детей, 3 и 5 лет. Но перед лицом во многом новой для Грузии террористической угрозы правящая партия в детской резвости ликвидирует Совет Безопасности. В конце февраля мы снова будем вспоминать защитников Первой Республики. К сожалению, не все знают, что оборонительные позиции близ села Табахмела появились еще в начале Первой мировой. Тогда опасались прорыва османов к Тифлису. И к 21-му году пришли в полную негодность. Но меньшевистское правительство даже не задумалось об их восстановлении. Винтовки были 4 разных систем и калибров. Патронов не хватало. Военно-политическое руководство напоминало все ту же испуганную черепаху. На минувшей неделе общество запаниковало. Оно, если не осознает, то чувствует, что правительство беспомощно, и страна опять не готова не то что к большой войне, но и к локальному кризису. Есть еще один интересный подтекст. Развивая известную мысль Якоба Буркхарта об агональном характере древнегреческой или другой культуры, исследователи иногда видят противоречия между разными оттенками, скрытыми за словом «агон», понимая его прежде всего как состязание, но подчас и как борьбу, принимающую самые жестокие формы. Так можно дойти до не вполне корректной мысли о том, что особенности восприятия агона предопределяют судьбу государства, будь то Афины или Спарта. Постоянное соревнование граждан в процессе утверждения собственного превосходства является неотъемлемой частью жизни грузинского общества, отраженной в искусстве и политике. Обычно мирное, в последние четверть века оно приобрело характер противостояния, направленного на физическое и или моральное уничтожение конкурентов, оппонентов или просто инакомыслящих. И лишь совсем недавно, возможно, несколько лет назад, состязание вновь стало вытеснять эту тотальную войну из этики, эстетики и, если угодно, коллективного сознания. И тут, 22 ноября, Грузия получила привет из прошлого, или все же из будущего, битву насмерть в прямом эфире. Не стоит удивляться, что реакция была острой и, по сути, аллергической. Но достаточно ли просто продемонстрировать недовольство слабостью правительства, или же следует взять его за галстук и призвать к ответу?
Это было мнение нашего постоянного тбилисского автора Дмитрия Маниавы. Текст читал Давид Кокабадзе. Продолжаем нашу программу. Сегодня в Тбилиси стартовал 2-дневный форум «Шелкового пути». В мероприятии участвует около 2000 делегатов из 60 стран. Место Грузии на этом пути и ее амбиции исследовала Мзия Парисишвили.
Почему Грузия может стать важным звеном на новом шелковом пути с востока на запад, рассказал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, обращаясь к участникам одноименного форума почти из 60 стран.
У нас в мире один из самых либеральных торговых режимов, и со всеми соседями у нас режим свободной торговли. С Евросоюзом, с Европейской ассоциацией свободной торговли, со странами Восточной Европы и Центральной Азии и с Китаем. Мы изучаем возможность такого режима с Индией. Тем самым я хочу подчеркнуть готовность к максимальному сотрудничеству со всеми представленными здесь странами. Грузия готова внести свой вклад в развитие так называемого среднего коридора нового шелкового пути.
обозначил Георгий Квирикашвили участок своей страны на этом пути. Представители экономического блока грузинского правительства говорили о важности совместных проектов с Азербайджаном и Турцией, о перспективах недавно запущенного железнодорожного участка Баку-Тбилиси-Карс, о потенциале строящегося глубоководного порта Анаклия, о других инфраструктурных и энергетических проектах. Грузия может рассчитывать на Азиатский банк развития, заявил вице-президент банка Винцай Жанг. Он не скрывал восторга от масштаба Тбилисского форума и ведущихся на нем дискуссий.
Мы видим большой потенциал Грузии в том, чтобы она стала региональным хабом, транспортным, торговым, а также на рынке электроэнергетики. Речь идет о важнейших проектах, которые должны обеспечить связь Грузии с соседними странами.
В различные инфраструктурные проекты на последние 10 лет Азиатский банк развития уже вложил более 2 миллиардов долларов США. Естественно, из одного даже большого форума инвестиции не потекут, как из рога изобилия, отмечает аналитик Первого канала Мираб Джаниашвили. Но такие мероприятия способствуют их появлению. По его словам, Грузия богата лишь одним, но важным ресурсом – это ее географическое расположение, и нужно его успешно продать. В этом Джаниашвили видит не только экономическую, но и политическую выгоду. Важная роль Грузии на новом шелковом пути станет своеобразной защитой от северного соседа, непрогнозируемого в своих политических решениях, уверен Мираб Джаниашвили.
Если Евросоюз, европейские страны заинтересуются доставкой какой-нибудь продукции через Грузию или наоборот, они максимально будут заинтересованы в том, чтобы у нас не было проблем, в том числе и с Россией. Экономикой мы можем достичь и политической стабильности, если правильно рассчитаем и поставим правильные акценты.
Говорит Мираб Джаниашвили. Среди правильных расчетов, по его мнению, и здоровые подходы грузинских предпринимателей не бояться и не противостоять свободной торговле с Китаем, которая вступит в силу с 1 января 2018 года, а использовать ее как возможность стать более конкурентоспособными. Форум «Шелкового пути» в Тбилиси завершится завтра, 29 ноября. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Переходим к другим новостям. Сегодня ночью в Сухуми загорелся самый крупный супермаркет – «Сухум-маркет», принадлежащий предпринимателю Беслану Бутбе. С подробностями Елена Заводская.
Торговый центр «Сухум-маркет» находится на въезде в Сухум. Это самый крупный и самый популярный в столице супермаркет. Сегодня ночью на втором этаже здания начался пожар. Материалы, использованные при его строительстве и оборудование зала, оказались очень горючими. Это привело к тому, что огонь очень быстро распространился. О том, как проходила ликвидация возгорания, рассказывает Тимур Квициния, начальник пожарной охраны города, который находился на месте со своими сотрудниками и участвовал в тушении пожара.
10 минут 3-го, значит, поступил звонок, пожароспасательный отряд по охране города Сухум. Быстро и оперативно выехала пожарный расчет, и в течение 5 минут машина здесь была. По месту прибытия было обнаружено, что полностью был охвачен огнем лицевая сторона маркета. Внутри, значит, был дым большой. Пожарникам удалось войти внутрь и ликвидировать. Ну, около 30 человек участвовало для тушения. Около часа-полтора.
Сухумский водоканал каждую ночь в 12 часов отключает воду в городе. В связи с этим возникли предположения, что у пожарных расчетов не было в достаточном объеме воды. Эту информацию опроверг Тимур Квициния. Он сообщил, что трудности были, но и вода была. На данный момент пожар полностью потушен. Здание оцеплено. О причинах возгорания пока говорить невозможно. Жертв, к счастью, нет. Материальный ущерб нанесен главным образом зданию, вернее его передней части, в которой находился игровой детский зал. Один из руководителей Сухум-маркета сообщил, что выгорело примерно 300 квадратных метров площади. Помимо игрового зала полностью выгорел страйкбольный магазин со всеми находящимися в нем товарами и оборудованием, который располагался справа от игрового зала на втором этаже. Торговые точки, работавшие внутри супермаркета, не пострадали. Продуктовый магазин и находящиеся там товары также остались сохранными. В продуктовом магазине работали 64 сотрудника, еще 130 человек работали в арендуемых торговых точках. По имеющейся информации, возгорание началось где-то под крышей. Руководитель супермаркета предположил, что причиной его могло стать короткое замыкание. К версии о возможном поджоге и представитель администрации магазина, и пожарные отнеслись весьма скептически. Впрочем, надо дождаться результатов расследования. Торговый центр «Сухумаркет» принадлежит известному абхазскому предпринимателю Беслану Будба. Его имя стало широко известно после скандала, связанного с огромным долгом Даура Барганджия, известному российскому актеру Владимиру Этушу. Даур Барганджия по просьбе самого Этуша вложил 28 миллионов рублей в строительство принадлежащего Беслану Будба торговому центру в Сухуми у Красного моста. У предпринимателя возникли финансовые проблемы. Строительство нового торгового центра было остановлено. Долг повис в воздухе, и Будба покинул территорию Абхазии и России. Даура Барганджия арестовали в Москве. Против него возбудили уголовное дело. Его продолжают удерживать в заключении, несмотря на то, что его родственники в полном объеме вернули долг Этушу. В сентябре, еще до ареста, Даур Барганджия обратился в Гулерипский районный суд с иском о взыскании денежных средств заемщика Беслана Будба и двух его поручителей – жены и дочери. По решению суда на торговый центр «Сухуммаркет», как и на прочее имущество Беслана Будба в Абхазии, наложен запрет на отчуждение до вступления в силу решения по данному делу. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу». С обзором грузинских СМИ наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
До избрания нового народного защитника Грузии остается несколько дней. Между тем, из четырех кандидатов, представленных частью неправительственного сектора, правящая партия выбрала Нино Ломжария, пишет газета «Резонанси». Это решение назвал трагикомедией политолог Гия Хухашвили. В интервью изданию он сказал:
«У меня нет претензий лично к Ломжария, но я не считаю ее лучшим кандидатом. В сегодняшней ситуации нельзя быть уверенным, что она представитель гражданского сектора. Выбирать человека, который работал в службе аудита, да и того, который не проявлял никакой принципиальности, мягко говоря, трагикомедия и больше ничего».
Сама Нино Ломжария заявила, что готова к обоснованной критике.
Существует грань между защитой прав человека и политикой. Однако защита прав человека – часть политики, особенно тогда, когда это касается политических прав. Возможно, будет звучать критика в адрес народного защитника. Моя позиция заключается в том, что, да, народного защитника должны критиковать, и мы готовы слушать критику как со стороны политических партий, так и со стороны общества и СМИ. Мое пожелание заключается в том, что критика со стороны политических лиц должна быть обоснована и аргументирована.
Цитирую слова Нино Ломжария, информационное интернет-агентство «Интерпресс Ньюс». Около 22 тысяч грузин и украинцев попали в Израиль с помощью интернет-мошенничества, пишет сайт телекомпании «Имеди» со ссылкой на издание «The Jerusalem Post». Эти данные распространила неправительственная организация «Hotline for Refugees and Migrants». Одна из ее представителей, Сигал Розен, утверждает, что существуют компании, которые помогают грузинам и украинцам в пересечении границы Израиля, за что требуют большие денежные суммы.
Они находят в интернете информацию, размещенную разными компаниями на их родном языке. Эти компании предлагают им работу в Израиле взамен на определенные денежные суммы.
Между тем, зачастую эти люди становятся жертвами обмана. Только за март 2016 года Израиль отказал во въезде в страну около 5700 гражданам Украины и 3500 гражданам Грузии, пишет издание. Они были вынуждены вернуться в свои страны. Однако, несмотря на это, компании, которые помогли этим людям в получении виз, деньги не возвращают. В Грузии планируют начать производить электроавтобусы, пишет информационное интернет-агентство Business Press News. С этой целью грузинская компания Frego Bus планирует создать консорциум совместно с китайской компанией ZTE Corporation и немецкой компанией Eurobus. В интервью агентству директор компании Мурман Патарая сообщил, что в основном консорциум планирует осваивать европейский рынок, однако готов работать и для Грузии. Для строительства соответствующего завода уже выбрано несколько мест.
Мы выбрали 4 локации для строительства завода, 2 из них в Тбилиси, другие 2 в Руставе. На данном этапе проходят технико-экономические исследования. После их окончания и будет решено, на какой из 4 территорий строить производство. Приблизительно через 1,5 года у нас появится первый продукт,
заявил Мурман Патарая. По утверждению респондента Business Press News, ежемесячно завод будет выпускать от 200 до 300 автобусов. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Кети Бачуришвили.
Министерство иностранных дел России выразило уверенность в том, что поставки США противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» грузинской стороне подтолкнули власти страны к новым опасным авантюрам. Россия расценивает подобного рода военную поддержку извне как прямое подталкивание Тбилиси к новым опасным авантюрам в регионе, говорится в тексте официального сообщения, передает газета «Ру». Во внешнеполитическом ведомстве также акцентировали опасность углубляющегося военного сотрудничества Грузии со странами НАТО. Комитет по защите прав человека парламента поддержал кандидатуру Нино Ломджария на должность народного защитника Грузии. Это решение комитет принял сегодня. При тайном голосовании кандидатуру поддержали 7 депутатов, один воздержался, сообщает Грузия онлайн. На заседании комитета по защите прав человека присутствовали представители партии, входящие в парламентское большинство. Оппозиция не принимала участия в заседании. Кандидатуру Нино Ломджария на пост народного защитника назвала «правящая сила, грузинская мечта». Большая палата Европейского суда по правам человека сегодня огласила решение по делу бывшего премьер-министра Грузии, экс-главы МВД Вано Мирабишвили по делу Мирабишвили против Грузии. Суд оставил в силе решение низшей инстанции, установившей, что грузинские власти нарушили 18-ю статью Европейской конвенции по правам человека в отношении Мирабишвили. В июне 2016 года ЕСПЧ уже вынес решение по делу Мирабишвили, установив, что в его отношении была нарушена 18-я статья. Статья Европейской конвенции по правам человека. Это связано с жалобой самого Мирабишвили о том, что его тайно вывозили из тюрьмы для встречи с главным прокурором с целью оказания на него давления, передают новости Грузии. Решение ЕСПЧ уже прокомментировал адвокат Мирабишвили Отар Кахидзе, который назвал своего подзащитного политическим заключенным и призвал власти Грузии немедленно его освободить. «Шелковый путь не заместит железную дорогу Карс-Ахалкалаки», заявил первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития, комментируя важность Тбилисского форума «Шелкового пути». По словам Дмитрия Кумсишвили, железная дорога Карс-Ахалкалаки является одним из ответвлений «Шелкового пути». Железная дорога Карс-Ахалкалаки является одним из ответвлений «Шелкового пути». Это сухопутная дорога, которая соединит между собой Азербайджан, Грузию и Турцию. Сухопутная дорога, соединяющая три страны, цитирует Кумсишвили Интерпресс Ньюс.
Спасибо, с новостями была Кети Бачуришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. В Москве завтра открывается архиерейский собор Русской Православной Церкви, а его значение для Абхазии, даже без обсуждения принципиальных для ее церковной общественности вопросов, размышляет наш сухумский автор Виталий Шария.
Завтра, в среду, 29 ноября, в Москве открывается архиерейский собор Русской Православной Церкви, который по ее уставу является высшим органом иерархического управления. Он продлится по 4 декабря, когда состоятся торжества, посвященные столетию восстановления патриаршества в РПЦ. На соборе намечено обсудить немало вопросов, но вот того, чего с разными чувствами ждали в Абхазии, как заявил на недавно недавней пресс-конференции заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов не будет. Балашов отметил, нет предпосылок для того, чтобы в настоящее время архиерейский собор Русской Православной Церкви занялся этим вопросом. Мы знаем, что православие в Абхазии находится в непростом положении. С этим согласны обе церкви, русская и грузинская. Конец цитаты. Напомню, что в начале ноября целую бурю комментариев и полемики в грузинском, а тем более в абхазском обществе вызвала информация об однодневном визите в Тбилиси митрополита Илариона Алфеева, председателя отдела внешних церковных связей РПЦ. Он передал предстоятелю Грузинской православной церкви Илье II приглашение патриарха Московского и всея Руси Кирилла на торжества по случаю столетия восстановления патриаршества в России, а после церемониальной части они обсудили так называемый церковный раскол в Абхазии. В частности, речь шла о поездке в Абхазию совместной рабочей группы по 3-4 человека со стороны РПЦ и ГПЦ. Означает ли сказанное на пресс-конференции протоиереем Балашовым про абхазский вопрос, что идея о поездке в Абхазию совместной рабочей группы по примирению абхазских священнослужителей канула в лету? Формально не означает, но если учесть предсказуемый сарказм, с которым она была принята в Абхазии, обществе, то тут приходят в голову два варианта. То ли идея возникла по полному неразумению реалий, то ли в качестве зондажа мнений в Абхазии. За несколько последних недель в абхазском обществе и впрямь было сломано немало полемических копий. Разве что представители Абхазской православной церкви Сухумской и Пицунской епархии во главе с иереем отцом Виссарионом Аплеа промолчали, хотя многие в интернет-сообществе допытывались у них про их реакцию. Но в итоге представители АПЦ своим поведением подтвердили, как часто справедливой оказывается поговорка «молчание золота». Представители же Священной Митрополии Абхазии высказывались активно и на разных информационных площадках. А 16 ноября в монастыре святого апостола Симона Канонита в Новом Афоне прошло расширенное заседание Совета Священной Митрополии Абхазии с участием депутатов Абхазского парламента и собрания города Новый Афон. Совет СМА, в частности, заявил по поводу намерения РПЦ и ГПЦ заняться совместным преодолением раскола абхазских клириков. Рассмотрение любых вопросов, связанных с православными церковными общинами на территории Республики Абхазия, является исключительно прерогативой православной церкви в Абхазии, вне зависимости от ее нынешнего канонического статуса. Все вопросы, связанные с монастырем святого апостола Симона Канонита в Новом Афоне, могут обсуждаться исключительно с участием полномочных представителей Священной Митрополии Абхазии, в ведении которой находится вышеназванный монастырь. Конец цитаты. Внимание общества привлекла также бурная и продолжительная полемика между архимандритом Дорофеем Дбаром и экс-президентом Абхазии, депутатом парламента Александром Анквабом. Один из интернет-комментаторов по итогам этой полемики даже шутливо предложил, чем Александр Золотинскович не кандидатура в епископы АПЦ. Ему всерьез возразили, что экс-президент, скорее всего, атеист. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем нашу программу. Спор североосетинских политиков о перспективах вовлечения ингушской молодежи Северной Осетии в общественно-политическую жизнь республики может перерасти в конфликт между двумя кавказскими республиками. С подробностями Жанна Тарханова.
Стремительно набирающий обороты конфликт разгорелся после опубликованной видеозаписи выступления руководителя администрации главы правительства Северной Осетии Рустема Келихсаева. Чиновник, в прошлом успешный министр по делам молодежи и спорта, обращаясь к коллеге, министру по делам национальностей Аслану Цуцеву, посетовал на отсутствие молодежных активистов ингушской национальности на молодежных форумах, но вырванные из контекста цитаты были брошены в соцсети с характерными комментариями о том, что один из ключевых политиков Северной Осетии искусственно насаждает проблему непредставленности ингушей в органах власти Северной Осетии. Высказывание Келихсаева пользователи осетинского сегмента Facebook разобрали на цитаты, обвинив его в проингушской политике. Региональное отделение ЛДПР и некоторые оппозиционные интернет-ресурсы и вовсе потребовали отставки Рустема Келихсаева. Но куда более резонансными стали заявления депутата парламента от патриотов России, главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамбулата Тидеева, раскритиковавшего Рустема Келихсаева. Именно за эти высказывания, получившие широкий резонанс, в Ингушетии хотят привлечь Дзамбулата Тидеева к уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни. Вот что сказал депутат парламента Северной Осетии Дзамбулат Тидеев.
Что вообще за нас наши, которые недоумение звонят, вопросы задают, а мы не можем на них ответить. Два дня назад было заседание правительства, там вопрос обсуждался, что надо поддерживать Осетию, ингушскую молодежь, надо, чтобы они почаще выезжали и представляли Осетию в Машуке. И есть такой вопрос, неужели у нас своей молодежи нет, кто бы представлял нашу маленькую республику? Пускай ингуши представляют, Ингушская республика представляет свою молодежь, а наша молодежь пускай представляет осетинскую молодежь. И искусственно, как говорится, что надо искусственно сделать лидеров, авторитетов, потому что когда бывают там национальные вопросы, у нас интернациональная республика, помимо ингуши, здесь есть и дагестанцы, и русские, и евреи, и армяны, и грузины. Почему только акцент ставим мы на ингуши? С чем это связано? Это первый момент. Второй момент, что если человек сам по себе по жизни никаких поступок не сделал, он авторитет ни в чьих глазах не будет иметь, какой бы национальности он ни был. Поэтому у нас есть очень много достойных ребят, которые сегодня в пригородном районе живут. Тот же Руслан Тидеев, Чусоев Руслан, Кубичаев, и так очень много ребят. Я не буду это все перечислять. С чем это связано?
Общественная организация «Опора Ингушетии» накануне пожаловалась в прокуратуру, обвинив Дзамбулата Тидеева в нарушении норм Конституции. Я созвонилась с депутатом парламента Северной Осетии от патриотов России Дзамбулатом Тидеевым. Сегодня он был лаконичен в комментарии «Эху Кавказа».
Дама, я уже все сказал. Они ничего сказали. Мне ничего сказать. Да это лично каждого человека. Чего хотят, пускай я что вам сказать. Мне ничего сказать без комментариев.
Накануне Дзамбулат Тидеев на своей странице в Инстаграм уже расставил все точки над «и». Вот в частности, что он написал. Цитата. «Мое выступление получило широкий общественный резонанс из-за того, что некоторые неправильно интерпретировали мои слова. И говоря о молодежи, я имел в виду, что не нужно искусственно разделять народы, создавать псевдолидеров и накалять ситуацию. Я сказал о том, что в Осетии живут представители более 100 национальностей, и не нужно делать акцент на какой-то одной из них». У нас налаживаются отношения с соседней Ингушетией, и в такой ситуации кому-то очень не хочется, чтобы были стабильность и спокойствие. Я всегда выступал и буду выступать за мир. Конец цитаты. Но в полемику вступили уже и политики федерального уровня. Депутат Госдумы от Ингушетии Алихан Харсиев заявил, цитата, «Ингуши, являясь частью населения Северной Осетии, поражены в своих гражданских правах по национальному признаку». Конец цитаты. На реплики Алихана Харсиева отреагировал депутат от Северной Осетии Зураб Макиев. Он возразил Харсиеву, депутат Государственной Думы от Северной Осетии Зураб Макиев, опубликовал подробную информацию о численности жителей Северной Осетии ингушской национальности, представленных в органах государственной власти и других сферах жизнедеятельности, опровергнув обвинения Харсиева. Общественный деятель Тамерлан Цумаев считает, что политикам необходимо более ответственно подходить к обсуждению межнациональных отношений.
Через войну и не через армию. Я твердо знаю, что цену миру знают только военные люди, которые своими глазами видели все, что это происходит. Все, что происходит в результате недальновидной позиции. Таких людей близко нельзя подпускать ни к публичной аудитории, ни в государственные структуры, ни в образовательную сферу. Поскольку мы с ингушами соседи, нам нужно научиться просто понимать друг друга.
воздержался от общения с Эхо Кавказа глава Министерства по вопросам национальных отношений Северной Осетии Аслан Цуцеев, пообещавший дать интервью после возвращения из московской командировки. Жанна Тарханова для Эхо Кавказа, Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Большая палата Европейского суда по правам человека оставила в силе решение низшей инстанции по делу бывшего премьер-министра Грузии Вано Мирабишвили. Страсбургский суд постановил, что в отношении Мирабишвили были нарушены положения Европейской конвенции по правам человека. Тему продолжит Анастасия Славинская.
К 3 часам по Тбилиси решение Европейского суда по правам человека уже можно было прочитать на его сайте.
То, что целью предварительного заключения Мирабишвили было убрать его с политической сцены, установлено не было. Однако суд пришел к выводу, что утверждение Мирабишвили относительно того, что его тайно вывезли из камеры и допросили поздно ночью, было достаточно убедительным, а соответственно доказанным. Принимая во внимание все обстоятельства, суд пришел к выводу, что главная цель ограничения свободы Мирабишвили со временем изменилась. Поначалу это было расследование преступлений, однако позже получение информации относительно смерти господина Жвания и банковских счетов господина Саакашвили.
Буквально через пару минут после того, как решение было опубликовано, с заявлениями выступили представители фракции «Европейская Грузия». Они полагают, что позиция Страсбургского суда прямо указывает на то, что Мирабишвили является политическим заключенным, который должен быть освобожден в обязательном порядке. Как бы это парадоксально ни звучало, полагают его бывшие соратники, это в первую очередь входит в интересы действующей власти, говорит Отар Кахидзе.
Суд оставил в силе факт нарушения положения 18 статьи. Это знаменитая статья, по которой рассматривались дела известных политзаключенных Юлии Тимошенко и Юрия Луценко. Хочу обратиться к властям Грузии. Если они хотят минимизировать ущерб, который будет нанесен имиджу нашей страны из-за этого безответственного решения ареста Мирабишвили, они должны незамедлительно принять решение о его освобождении.
Страсбургский суд еще в июне 2016 года вынес решение в пользу Мирабишвили, которое Минюст Грузии впоследствии обжаловал. Сегодня глава ведомства Терец Лукьяни заявила, единственное, что может последовать за решением Большой палаты, это выплата компенсации Грузии Мирабишвили. Очень важно отметить, что в своем решении, касающемся 18 статьи, Страсбургский суд уделил достаточно много места и времени рассуждениям о том, было ли целью предварительного заключения Мирабишвили отстранение его от политики. В 320 и 329 пунктах решения суд постановил, что это не было целью, и в этой части он не разделил аргументы Мирабишвили. Заявила Цулукьяни. С одной стороны, однозначно назвать Мирабишвили политзаключенным и требовать его освобождения нельзя, считает Гия Гвилава, юрист Transparency International Georgia. Суд, по его словам, пришел к выводу, что предварительное заключение экс-премьера было легитимным, так как риски, что он покинет страну на тот момент, действительно существовали. Впрочем, впоследствии власти Грузии воспользовались этим заключением для достижения своих целей, тем самым нарушив положение конвенции, говорит юрист. А это уже свидетельствует о серьезных системных проблемах, постыдных проблемах, считает Гвилава, на которые Грузию указал не кто-нибудь, а Европейский суд по правам человека.
Властям следует серьезно задуматься над механизмами надзора, подотчетности и прозрачности сразу нескольких ведомств, как минимум Министерства по исполнению наказаний и прокуратуры. Проблема на самом деле намного масштабнее, чем этот один конкретный случай. Он просто указал на неформальное влияние на решения, принимаемые ведомствами, и их политизированность.
Сказал Гвилава. Европейский суд по правам человека обязал правительство Грузии выплатить Вано Мирабишвили 4000 евро. Анастасия Славинская для Эхо Кавказа, Тбилиси.
Бывший кандидат в судьи Европейского суда по правам человека Ева Гатеридзе, вероятно, станет членом коллегии Конституционного суда Грузии. Резко против назначения Гатеридзе выступает оппозиция и гражданский сектор. Почему кандидатура партии власти неприемлема для оппонентов? В материале Владимира Унанянца.
Член Высшего совета юстиции Грузии Ева Гуцеридзе после неудачной попытки уехать в Страсбург, чтобы занять вакантное место судьи Европейского суда по правам человека, получила реальный шанс продолжить карьеру в Тбилиси в качестве судьи Конституционного суда. Правящая партия «Грузинская мечта» объявила ее своим кандидатом на освобождающееся место коллегии. По словам самой Евы Гуцеридзе, она с радостью согласилась на предложение партии власти. А то, что ее имя связывается со скандальными вердиктами, не помешает ей честно выполнять обязанности.
Критика и демонизация судей вышла за любые допустимые рамки, которые существуют в демократическом обществе. Я лишь напомнила всем, что журналисты должны соблюдать те обязательства, которые присущи свободе выражения. Что касается заявления о том, что Страсбургский суд подтвердил противозаконность вердикта, принятого в отношении Рустави-2, это не так. По существу, Европейский суд по правам человека так не считает. Более того, я считаю очень опасным прецедентом то, что решение по гражданскому делу было приостановлено. В будущем это спровоцирует массовое обращение в Страсбург с аналогичной просьбой.
Такой ход «Грузинской мечты» вызвал решительный протест со стороны оппозиции. Гуцеридзе припомнили и поддержку кандидатуры оскандалившегося судьи Ливана Мурусидзе, и дело «Рустави-2», и еще целый ряд судебных скандалов. По словам одного из лидеров Единого национального движения Саломе Самадашвили, самой лучшей оценкой соответствия Гуцеридзе этой должности стало решение Страсбургского суда, отклонившего ее кандидатуру.
Ее квалификация была оценена Европейским судом по правам человека, который отклонил ее кандидатуру. Мы также ее кандидатуру не поддержим. Ее назначение в Конституционный суд будет еще одним шагом на пути дискредитации этого очень важного государственного органа.
Крайне негативно отреагировали и в неправительственном секторе. Казалось бы, восстановленная конструктивность в отношениях власти и НПО после согласования кандидатуры народного защитника буквально разбилась вдребезги. Председатель Ассоциации адвокатов Грузии Заза Хатиашвили назвал выдвижение кандидатуры Гуцеридзе наградой за продвижение интересов власти в судебной системе.
Думаю, что это решение Иванишвили. Я много раз говорил, что Ева Гуцеридзе никогда бы не поддержала Ливана Мурусидзе без грузинской мечты. И этот факт подтверждает, что Ливан Мурусидзе был назначен на свой пост по желанию власти, а сегодняшнее решение – награда Гуцеридзе за то, что она отдала голос в пользу Мурусидзе.
В правящей партии критику не принимают. По словам члена «Грузинской мечты» Ливана Гугичаишвили, мнение неправительственного сектора для него не имеет никакого значения.
Я избранный член парламента. Меня не выбирали неправительственные организации, а те, кто меня избрал, говорили мне, чем меньше их будешь слушать, тем лучше. Все эти НПО имеют полное право писать свои рекомендации и публиковать их, но в конечном итоге решение принимаю я.
И решение, судя по всему, уже принято. Имея конституционное большинство, грузинская мечта может не оглядываться на оппозицию. Так что Ева Гуцеридзе, видимо, станет членом Конституционного суда. У противников такого решения остается лишь возможность жаловаться в тот же Страсбург или Брюссель. Но каким бы ни был ответ Европы, отмечают наблюдатели, никакой юридической силы он иметь не будет. Впрочем, такая принципиальность партии власти в отношении карьеры госпожи Гуцеридзе может спровоцировать еще больший кризис грузинской Фемиды. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В рамках всемирной акции борьбы со СПИД в Цхинвали прошла пресс-конференция с участием российских специалистов. На пресс-конференции побывала Ирина Келихсаева.
Министерство здравоохранения Южной Осетии подключилось к всероссийской акции «Стоп ВИЧ-СПИД», приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИД 1 декабря. Пресс-конференция с участием Минздрава, российских специалистов и сотрудников санэпидемнадзора значилась в списке первой. После обозначения общемировой статистики заболеваемости СПИДом и показа специального видеоролика, один из российских специалистов, Светлана Константинова, сообщила, что в этом году Южная Осетия впервые присоединяется ко всемирной акции. Представители СМИ, естественно, интересовала прежде всего статистика по Южной Осетии, продолжает Агунда Плиева, заместитель министра здравоохранения и социального развития.
К великому сожалению, статистических данных у нас нет. Единично выявленные случаи, они не отслеживаются, потому что тот человек, который, имея гражданство Российской Федерации, дальнейшее свое наблюдение продолжает в спеццентре Северной Осетии. И мы дальше об этом человеке ничего не знаем.
Есть не статистические, а свои данные у Комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Южной Осетии, которыми поделилась журналистами глава ведомства Марина Кочева.
Впервые обследования на ВИЧ-инфекцию по эпидпоказаниям были сделаны в мае 1989 года в нашей республике. И первый ВИЧ положительный был выявлен в октябре 2006 года. С этого момента по сегодняшний день мы знаем о 16 случаях ВИЧ-инфицированных, из них со смертельным исходом 7 человек.
Российский советник министра здравоохранения Игорь Галь подчеркнул, по минимальным подсчетам, если сопоставлять с тенденциями общемировой статистики, ВИЧ-инфицированных Южной Осетии может быть приблизительно 100-150 человек. Идет работа над появлением в республике и собственной службы по контролю за ВИЧ-заболеваемостью, продолжает Игорь Галь.
В указе президента о развитии здравоохранения, концепции развития здравоохранения на 2017-2021 год, те вопросы, которые мы сейчас обсуждаем, поставлены как приоритетные, которые должны быть потом утвержден в соответствующем порядке. Поэтому создание службы, то есть начало создания службы уже формируется.
О проекте специальной службы по профилактике и лечению ВИЧ-заболеваний в Южной Осетии журналистам рассказала и местный специалист Элеонора Джоева.
Игорь Геннадьевич совместно со Светланой Владимировной фундаментально занимается вот разработкой этой концепции по оказанию помощи ВИЧ-инфицированным. Что будет на выходе вот этой разработанной концепции? Предполагается организовать кабинет анонимного обследования, где будет производиться забор биологического материала, где будет оказываться психологическая помощь вот этих вот ВИЧ-инфицированных пациентов. В дальнейшем будет, наверное, расписываться курс лечения, наблюдение в динамике. И любой желающий может прийти в этот кабинет и выявить свой статус ВИЧ. То есть сейчас мы, по-моему, на стадии закупки вот этих новейших тест-систем.
Часть журналистов, находясь, видимо, под впечатлением от услышанного, предложила сделать проверку на наличие ВИЧ-инфекции у жителей республики принудительной. Но, как добавил Галь, нормативная база, которая формируется в рамках создания спецслужбы, включает в себя большой правовой блок с точки зрения защиты прав пациента, включая анонимность. Если мы не будем это соблюдать, мы также не сможем работать с тем объемом пациентов, которые должны быть. Они просто будут не выявляться, будут скрывать, и проблема таким образом не решится. А понятие добровольности и анонимности не предполагает ущемление прав пациентов. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Время рубрики «Картинки с выставки».
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. «Красное сухое».
Где бы стезя не бежала, нам русская снилась земля. Изгнание, где твое жало, чужбина, где сила твоя, чужбина, где сила твоя.
В 1975 году Владимир Набоков выступал в популярной литературной передаче французского телевидения «Апостроф». Перед интервью ведущий передачи спросил Набокова, какой напиток будет пить гость – воду, кофе, кока-колу. Набоков ответил – виски, и назвал марку. Ведущий счел, что это было бы дурным уроком для зрителей, но нашел компромисс. Налил виски Набокову в чайник, и в течение часа писатель подливал себе из чайника в чашку выдержанное солодовое виски. В сегодняшней передаче «Красное сухое» мы поговорим об алкогольных пристрастиях русского зарубежья, о его первой волне. Со мной в студии редактор «Поверх барьеров», исследователь русского зарубежья Иван Толстой. Иван, ваш дед Алексей Толстой вернулся из эмиграции в 1923 году. Вы родились много позже, когда деда уже не было. Вы помните вашу первую заморскую бутылку?
Да, помню. Это даже была не одна бутылка, а несколько. Они мне казались немодными, как я сейчас понимаю. Они были какой-то довоенной формы. Но я не поручусь, что это были бутылки, привезенные Алексеем Николаевичем из-за границы. Возможно, они были куплены в Торксине. Может быть, привезены были какими-нибудь гостями из-за границы. В конце концов, у нас дома в 1934 году обедал Герберт Уэллс. По крайней мере, эти бутылки с какими-то, знаете, другими талиями, с другими пропорциями. Как вот меняются женские формы, так и бутылочные формы. Бутылочные телеса тоже меняются в зависимости качестве от какой-то моды эпохи. То, что они были не совсем модные, я смог убедиться довольно быстро, когда в середине 60-х появились новые заграничные бутылки, потому что уже не дедушка, а мой папа стал ездить за границу в командировки и довольно длинные, и привозить оттуда батареи бутылок.
Иван, я вас правильно понял, что в вашей семье поддерживались алкогольные традиции?
О, да. И вы знаете, что только нужно отметить? Вот часто говорят и с удовольствием распространяют этот неверный, почти лживый миф о том, что Алексей Николаевич Толстой был пьяницей. Да не пьяницей он был, а, конечно, гурманом и человеком, понимавшим в застолье, и уважавшим его, и культивировавшим. И гости-то его, по любым мемуарам возьми, были изысканы. Это были не только писатели, но непременно актеры, режиссеры, художники. До пьянства ли, когда такая роскошь во всем?
Иван, вы автор, ну, буквально десятков статей об истории русского зарубежья. Что и как пили в эмиграции? Давайте начнем с поэтов.
С поэтов, пожалуй, начнем, ну, наверное, из многообразия географии. Очень пестрая карта русского зарубежья. Как-то все сосредоточиваются на Берлине, да Париже, ну, а потом Нью-Йорке. Но ведь были и всякие маленькие станции, полустанки на пути в большое изгнание. Ну, например, Константинополь, где пили, конечно, что-то свое. Например, такие строки. «Локали приторная дузика, союз аниса и огня. Стихов пленительная музыка опять наполнила меня». Это Владимир Дукельский, стихи памяти Бориса Поплавского.
Это был фрагмент передачи «Красное сухое» журналиста русской службы «Радио Свобода» Игоря Померанцева. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.